Дедушка был на заимке, километрах в 5 от села, в устье реки Маны. Там у нас посеяна полоска ржи, полоска овса и гречи, да большой загон посажен картошек. О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши жили пока единолично. У дедушки на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно, никакого утеснения и надзора, бегай хоть до самой ночи. Дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал неторопливо, но очень уемисто и податливо. Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушел, скрылся! Но 5 километров для меня были тогда непреодолимым расстоянием. А Алешки, моего братана, нет, чтоб с ним вместе умотать. Недавно приезжала тетка Августа и забрала Алешку с собой на лесоучасток, куда она поступила работать. Слонялся я, слонялся по пустой избе, и ничего другого не мог придумать, как податься к Левонтьевским. — Уплыла, Петровна, — ухмыльнулся Санька и циркнул слюной в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке мог поместиться еще один зуб, и мы были без ума от этой Санькиной дырки. Как он у нее циркал слюной! Санька собирался на рыбалку, распутывал леску. Малые его братья и сестры толкались подле, бродили вокруг скамеек, ползали, ковыляли на кривых ногах. Санька раздавал затрещины направо и налево. Малые лезли под руку, путали леску. «Крючка нету!» — сердито буркнул он. «Проглотил должно который-то». «Помрет?» «Ништяк!» — успокоил меня Санька. «Переварят. У тебя много крючков? Дай, я тебя с собой возьму». «Идет». Я помчался домой, схватил удочки, хлеба в карман сунул, и мы подались к каменным бычкам за паскотину, спускавшуюся прямо в Енисей, по залогам. Старшого дома не было. Его взял с собой на бодаги отец, и Санька командовал напропалую. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то ж не задирался зря и, мало того, усмирял народ, если тот начинал свалку. У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поплевал на них и с руки закинул лески, чтобы дальше закинулось. Всем известно, чем дальше и глубже, тем больше рыбы, крупней она. «Ша!» — вытрящил глаза Санька, и мы покорно замерли. Долго не клевало. Мы устали ждать, начали толкаться, хихикать, дразниться. Санька терпел, терпел и прогнал нас искать щавель, береговой чеснок, дикую редьку. Иначе, мол, он за себя не ручается, иначе он всем нам нащелкает. Левонтьевские ребята умели пропитаться от земли, ели все, что Бог пошлет, ничем не брезговали. И оттого были краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом. Без нас у Саньки в самом деле заклевало. Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, он вытащил 2 ершей, пискаря и белоглазого ельчика. Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочки рыб, приспособил их жарить, а ребятишки окружили костерок и не спускали глаз с жарева. «Сань!» — заныли они скоро. «Уж изварилась, Сань!» «Ну, прорвы! Ну, прорвы! Уж ли не видите, что ерш жабрами зеват? Только бы слопать поскорее. А ну, как брюхо схватит, понос ешь ли? Понос у Витьки Катерининого бывает. У нас нет. Я чё сказал?» Смолкли орлы боевые. «С Санькой не больно турысы разведешь. Он чуть чего и навтыкает. Терпят малые, швыркают носами, норовят огонь пожарче сладить. Однако терпения хватает ненадолго. «Ну, Сань, он уж прямо уголь! Подавитесь!» Ребятня ссапала палочки с жареной рыбой, разорвали на лету и на лету же, постановая от горячего, съели их почти сырыми, без соли и хлеба, съели и в недоумении огляделись. Уже столько ждали, столько терпели и только облизнулись. Хлеб мой ребятишки тоже незаметно смолотили и занялись кто чем. Вытаскивали из норок стрижей, блинали каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная, быстро выскочили из реки отогреваться у костра. Отогрелись и упали в еще низкую траву, чтоб не видеть, как Санька жарит рыбу, теперь уж себе, теперь его черед. И тут уж проси не проси, могила не даст, потому как сам пожрать любит пуще всех. День был ясный, летний, сверху пекло. Возле Паскотины клонились к земле рябенькие кукушкиные башмачки. На длинных русских стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветки-граммофончики, и в голубые хрупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, должно быть, заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осинник сомлел от жары, сосняк по увалам был весь в синем куреве. Над Енисеем солнечно мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Тени скал лежали недвижно на воде, и светом их размывало, рвало в клочья, будто старое тряпье. Железнодорожный мост в городе, видимо, из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким кружевцем, и если долго смотреть на него, кружевце истоньшалось и рвалось. Оттуда, из-за моста, должна приплыть бабушка. Что только будет. И зачем я так сделал? Зачем послушался Левонтьевских? Он, как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй, ни о чем не думай. А теперь что? Надеяться теперь не на что. Разве что на нечаянное какое избавление. Может, лодка опрокинется, и бабушка утонет? Нет уж, лучше пусть не опрокидывается. Мама утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота, несчастный человек, и пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный жалеет, да еще дедушка, и все. А бабушка только кричит, да еще нет-нет, да поддаст, у нее не задержится. Главное, дедушки нет, на заимке дедушка, он бы не дал меня в обиду. Бабушка и на него кричит: «Потатчик! Своих всю жизнь потачил, теперь этого?» «Дедушка ты, дедушка!» Хоть бы ты в баню мыться приехал, хоть бы просто так приехал и взял бы меня с собою. — Ты чё нюнишь? — наклонился ко мне Санька с озабоченным видом. — Ничего, — голосом я давал понять, что это он, Санька, довел меня до такой жизни. — Ништяк! — утешил меня Санька. — И ходи домой, и все. Заройся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда ее хоронили. Боится, ты тоже утонешь. Вот она как запричитает: утонул мой дитятка, спокинул меня, сиротиночка, тут ты и вылезешь. Не буду так делать, запротестовал я, и слушаться тебя не буду. Ну или шаг с тобой. А тебе ж стараются. Во, клюнула, у тебя клюнула. Я свалился с яра, переполошив береговушек в дырках, и рванул удочку. Попался окунь, потом ёрш. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали. — Не перешагивай через удилище, — суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга малышей, и таскал, таскал рыбешек. Парнишки надевали их на ивовый пруд, опускали в воду и кричали друг на дружку. «Кому говорено, не пересыкай удочку!» Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шесты. Из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. Сверкнув отшлифованными наконечниками, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по воды в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Взмах шестов, перекидка рук, толчок, лодка прыгнула носом, ходка подалась вперед. Она ближе, ближе, вот уж кормовой давнул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашеная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город. Я рванул от удочи к яру, подпрыгнул, хватился за траву, засунув большой палец ноги в норку. Подлетела береговушка, тюкнула меня по голове, я с перепугу опал на комья глины, подскочил и бежать по берегу прочь от лодки. — Ты куда? — Стой, стой, говорю! — кричала бабушка. Я мчался во весь дух. — Явиша! Явиша домой, мошенник! Мужики поддали жару. — Держи его! — крикнули из лодки, и я не заметил, как оказался на верхнем конце села, куда и одышка всегда меня мучающая девалась. Я долго отдыхивался и скоро обнаружил. Подступает вечер, волей-неволей надо возвращаться домой. Я не хотел домой. И на всякий случай подался к двоюродному братишке Кеше, дяде Ваниному сыну, жившему здесь, на верхнем краю села. Мне повезло. Возле дяди Ваниного дома играли в лапту. Я ввязался в игру и пробегал до темноты. Появилась тетя Феня, Кешкина мать, и спросила меня, «Чему домой не идешь? Бабушка потеряет тебя?» «Не», — ответил я как можно беспечнее, — «она в город уплыла, может, ночует там». Тетя Феня предложила мне поесть, и я с радостью смолотил все, что она мне дала, а Танкашей и Кеша попил вареного молока, и мать ему сказала с укором. — Все на молочке да молочке. Гляди, вон, как ест парнишка, оттого и крепок, как гриб-боровик. Мне поглянулась тетя Фенина похвала, и я уж тихо надеяться стал, что она меня и ночевать оставит. Но тетя Феня порасспрашивала меня обо всем, после чего взяла за руку и отвела домой. В нашей избе уже не было свету. Тетя Феня постучала в окно. — Не заперто! — крикнула бабушка. Мы вошли в темный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое постукивание бабочек да жужжание бьющихся о стекло мух. Тетя Феня оттеснила меня в сени, втолкнула в пристроенную к сеням кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах. На случай, если днем кого-то сморит жара, и ему захочется отдохнуть в холодке. Я зарылся в половик, притих, слушая. Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе, но о чем не разобрать. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, натыканной во все щели и под потолком. Трава эта все чего-то пощелкивала да потрескивала. Тоскливо было в кладовке. Темень была густа, шероховата, заполненная запахами и тайной жизнью. Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота. И все потрескивали сухие травы да цветы под потолком, открывали коробочки, сорили во тьму семечки, два или три запутались в моих волосах, но я их не вытаскивал, страшась шевельнуться. На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Убитые дневной жарою собаки приходили в себя, вылазили из-под синей крылец, из конур и пробовали голоса. У моста, что проложен через Фокинскую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь, пляшет там, поет, пугает припозднившихся ребятишек и стеснительных девчонок. У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть, хозяин принес чего-то наварива. У кого-то левонтьевские сбодали жерть, скорее всего, у нас. Есть им время промышлять в такую пору дрова далеко. Ушла тетя Феня, плотно прикрыла дверь в сенках. Воровато прошмыгнул по крыльцу кот. Под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка, устала. Не ближний путь в город-то, 18 верст да с котомкой. Мне казалось, что если я буду жалеть бабушку, думать про нее хорошо, она об этом догадается и все мне простит. Придет и простит. Ну, разок и щелкник, так что за беда? За такое дело и не разок можно. Однако бабушка не приходила. Мне сделалось холодно, я свернулся калачиком и дышал себе на грудь. Проснулся я от солнечного луча, просунувшегося в мутное окошко кладовки и ткнувшегося мне в глаза. В луче мошкой мельтешила пыль, откуда-то наносила заимкой пашню. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло. На меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью. Красота! На кухне бабушка кому-то обстоятельно рассказывала. Культурная дамочка в шляпке. Я эти вот ягодки все куплю. Пожалуйста. Милости прошу, ягодки-то, говорю, сиротинка горемышная и собирал. Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой, уже не мог и не желал разбирать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы скорее помереть. Но сделалось жарко, глухо, стало нечем дышать, и я открылся. «Своих вечно потачил», — гремела бабушка, — «теперь этого? А он уж мошенничает. Че потом из него будет? Жиган будет, вечный арестант. А вот еще левонтьевских пятна их в оборот возьму. Это ихняя грамотно». Убрался дед во двор, от греха подальше. Че-то тюкает под навесом. Бабушка долго одна не может, ей надо кому-то рассказывать о происшествии, либо разносить вдребезги мошенника, стало быть, меня, и она тихонько прошла по сеням, приоткрыла дверь в кладовку. Я едва успел крепко-накрепко сомкнуть глаза. Не спеешь ведь, не спеешь. Все вижу. Но я не сдавался. Забежала в дом бабушкина племянница, спросила, как тетя сплавала в город. Бабушка сказала, что сплавала, слава тебе, Господи. Ягоденки продала сходно, а тут же принялась повествовать. Мой-то, малой-то, чего утворил? Послушай-ка, послушай-ка, девка. В это утро к нам приходило много людей. И всех бабушка задерживала, чтоб поведать. А мой-то, малой-то. И это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела. Она носилась взад-вперед, доила корову, выгоняла ее к пастуху, вытряхивала половики, делала разные свои дела, и всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, не забывала напомнить: «Не спишь ведь, не спишь, я все вижу». Но я твердо верил, управится по дому и уйдет. Не вытерпит, чтоб не поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, которые свершились без нее на селе. И каждому встречному и поперечному бабушка с большой охотой будет твердить: «А мой-то, малой-то». В В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул. Нечего, дескать, терпи, не робей, да еще и по голове меня погладил. Я заширкал носом, и так долго копошившиеся слезы хлынули из моих глаз, и не было им никакого удержу. «Ну что ты?» — успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы с моего лица. «Чего голодный-то лежишь? Ну, проси прошенья, ступай, ступай!» — легонько подтолкнул меня дед в спину. Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу и завел. «Я больше!» И ничего не мог дальше сказать. «Ладно уж, умывайся да садись трескать. Все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов», — оборвала меня бабушка. Я покорно умылся, долго возил по лицу сырым рукотерником и вспомнил, что ленивые люди, по заверению бабушки, всегда сырым утираются, потому что всех позднее встают. Надо было двигаться к столу, садиться, глядеть на людей. Ах ты, Господи! Да чтобы я хоть раз плутовал еще! Да я! Содрогаясь от все еще не прошедших всхлипов, я прилепился к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку старую, совсем, понимал я, ненужную ему веревку, чего-то доставал с палатей, вынул из-под курятника топор, попробовал пальцем острие. Он ищет и находит заделье, чтоб только не оставлять горемычного внука один на один с генералом. Так он в сердцах или в насмешку называет бабушку. Чувствуя незримую, но надежную поддержку деда, я взял со стола краюху и стал есть ее всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молока, со стуком поставила посудину передо мной и подбоченилась. Брюхо болит, на краюху глядит. Эш ведь какой смиренненький, эш ведь какой тихонькой, и молочка не попросит. Дед мне подморгнул, терпи, я и без него знал. Боже упаси сейчас перечить бабушке, сделать чего-то не по ее усмотрению. Она должна разрядиться, должна высказать все, что у нее на сердце накопилось, душу отвести и успокоить должна. И срамила же меня бабушка, и обличала же. Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство, и на какую кривую дорожку оно меня еще уведет, коли я так рано взялся шаромыжничать, коли за лихим людом потянулся на разбой. Я уж заревел, не просто раскаиваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощенья, ни возврата нету. Даже дед не выдержал бабушкиных речей и моего полного раскаяния, ушел. Ушел, скрылся, задымив цигаркой, дескать, мне тут ни помочь, ни совладать, Бог пособляй тебе, внучек. Бабушка устала, выдохлась, а может, и почуяла, что уж того она лишковат все же меня громила. Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не зная, что делать, как дальше жить, я разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой... Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленному кухонному столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал белый конь с розовой гривой. «Бери, бери, че смотришь? Глядишь, зато еще когда оманишь бабушку». Сколько лет с тех пор прошло? Сколько событий минуло! Нет в живых дедушки, нет и бабушки. Да и моя жизнь клонится к закату, а я все не могу забыть бабушкиного пряника, того дивного коня с розовой гривой.